Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня очередной выпуск подкаста «Америчка». Сегодня я возобновляю серию диалогов, но до того, как я вам расскажу, с кем я буду разговаривать, я должен закончить такую ниточку с предыдущим подкастом. Во-первых, я хочу сказать спасибо Денису и Евгению, которые прислали мне донейшн за последние пару дней. Спасибо, ребята. Следующее. Я забыл совсем в прошлый раз сказать ответ на загадку про американца. Если вы помните, я говорил, если американцу сказать, что вот бассейн, подвести его и сказать, что там вода 21 градус Цельсия. Ну, или это будет, соответственно, там, может быть, там где-то в районе 70, или там 22, я говорил, не помню, значит, это будет, наверное, 72 градуса по Фаренгейту. Большинство слушателей правильно или примерно правильно ответили, но скорее всего, из того, что я слышал, уже прямо это штамп стало. Когда люди слышат о такой воде холодной, они, американец просто бы сказал «it's freezing». «It's freezing». «Freezing» – это замерзающий, то есть вода ледяная. То есть для них бассейн с водой 21-22 градуса Цельсия – это ледяная вода. И последний ответ на вопрос, прежде чем мы начнем диалог. Прошлый подкаст был о мытстве, и человек мне пишет, в общем-то, правильно, что не всегда бывает, что от вас хотят помощи, ему лучше не лезть. И вот человек пишет так, идеальный вариант, человек искренне хочет сам чего-то, а вы ему бескорыстно помогаете в этом, только помогаете. Итог плюс 5 в карму каждого. Если человек изначально не имеет цели, можно попробовать ее поставить, или сделать что-то незаметно, или наперекор, не рассчитывая на благодарность. Но готовы ли вы к тому, что вас проклянут, например? Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Да, насильно, и тут я уже как бы хочу ответить, что да, замечание справедливое, насильно мил не будешь, конечно. Но кто тебе мешает спросить, хочет ли человек, чтобы ты ему помог? Действительно, иногда лезут просто в душу. Вот ты считаешь, у твоего соседа, у друга, у кого угодно не так, как ты думаешь правильно, и лезешь к ним с помощью, со своей мытвой. Не надо лезть ни с какой мытвой. Спроси, хочешь, я тебе помогу. А то, что человек живет не так, как вы, совершенно не значит, что он нуждается в вашей помощи. Так что спроси разок-другой, а потом отползай, если не принимаю твоей помощи. Как ты понимаешь, тот хирург в моем подкасте, который помог пожилой женщине, тоже не бегал с ней с ножом, с криком «даешь мыцву». Так что помогать нужно, если вас об этом просят. Ну вот сейчас как раз ситуация может быть похожая. Вот человек попросил меня посоветовать что-то в конкретной ситуации. И поэтому мы сейчас перейдем к такому диалогу, мы записываем диалог. Между нами разница в 13 часов во времени. Я нахожусь в Америке, на восточном побережье, а человек находится где-то там в Сибири, он сам расскажет, где и как. И хочу также рассказать, что я планирую какое-то количество диалогов записать, если, опять же, если кто-то меня об этом попросит, но в отличие от того, что я делал раньше, если раньше я просто говорил, звони мне, потом разберемся, о чем говорить, то сейчас я этого делать не буду. Вы должны мне сначала написать и конкретно сказать, о чем бы вы хотели поговорить. Если тема интересная и для меня, и для слушателей, тогда будем говорить. Если нет, тогда дядьку звоняйте. Ну что ж, добрый день, Юра.
Добрый день, Яков, доброе утро.
Скажи мне, пожалуйста, где ты сейчас находишься, в каком городе?
Город Иркутск, недалеко от Байкала, 70 километров.
Недалеко от Байкала. А как давно ты слушаешь меня и почему ты решил со мной связаться?
Ну, слушаю я с июня прошлого года. У меня случился такой отпуск, и мне дочь рекомендовала подкасты с Russian подкастинга. Вот. Ну и как-то так получилось, что я выбрал именно ваши подкасты, потому что, в общем-то, Америка, Канада всегда интересовался, читал, смотрел, когда-то хотел уехать. Вот. Ну и
когда ты хотел уехать?
Ой, первые мысли наши где-то, наверное, в 90-м году возникли.
Ты тогда тоже жил в Иркутске?
Да, жили в Иркутске тогда, и, значит, приехала выставка американская «Компьютеры в жизни США». И вот, и мы приехали, значит, во дворец спорта и впервые увидели живых американцев.
Ну и как они были? Две ноги, две руки?
Это было что-то с чем-то, конечно.
Почему? То есть,
ну, там был, значит, нормальный человек, одетый в рубашку, джинсы, значит, который говорил, что у него бабушка русская, отлично говорит, ну, по-русски. И я никак не могу, вот, как бы, вот, два образа, которые нам объясняли, и то, что я видел.
Ну, погоди, в 90-м году ведь уже особо не грузили, уже люди понимали, где правда, а где нет. Или в Иркутске еще пока не слушали новости.
Да нет, в 90-м году как бы разговоры-то шли, но что-то такого существенного не менялось. Я был вообще комсоргом группы.
Ну и какое у тебя было представление в 90-м году об американцах?
Ну, это вообще был просто переворот. То есть он сидел, просто рассказывал, значит,
все же, ты так и не отвечаешь, ты уходишь от ответа. Чего ты ожидал увидеть? Ты пошел на выставку, ты ожидал увидеть капиталистов с большим пузом и с мешком денег за спиной или как? В котелке?
Ну, это вообще было шоу, то есть там мы несколько часов стояли, чтобы зайти, нам дали красивые журналы, там были красивые мониторы, на которых там показывалось ролики о жизни США. Значит, и на разных стендах стояли, значит, американцы и рассказывали каждый о своей теме. Вот первый рассказывал о том, как вот он со своей видеокамерой, значит, снимает свою дочку и отправляет в другой штат бабушке видеокассету, и там может видеть, как растет ее внучка. А на других, значит, другие люди рассказывали, как там они на компьютерах разрабатывают кузова машин. Ну, то есть, это вообще, конечно, было. То есть, совершенно полное несоответствие. И он говорит, я понимаю, что вам объяснили, какие на самом деле капиталисты, а вы видите, ну, совершенно другое. Ну, и хохочет. То есть, он уже привык, выставка шла несколько дней, наверное. Он уже, наверное, как сказать, привык уже не удивляться, но, наверное, какие наши глаза были.
Ну, я понимаю, но как же ты вернулся к себе домой? Ты уже тогда начал лицемерить, работая комсоргом после этого?
Да, то есть быть комсоргом же не убеждения были. Нас же с самого детства, вы же знаете, объясняли, где правильно, где неправильно, где враг, кто друг.
Да, но комсорг не должен сомневаться, он должен вести за собой передовую молодежь. И ездить, конечно, на пьянки под прикрытием.
Такой был образ жизни, это было. Как бы это было нормально, то есть все должны были становиться пионерами, потом, значит, некоторые вошли в партию, без членства в партии нельзя было занять какую-то серьезную должность.
Ну погоди, но это уже не в 90-х годах, перестань, это было раньше.
Ну, как, конечно, раньше, но об этом же, то есть, это система, то есть, мы, зная это, то есть, уже сразу понимали, что у нас должна быть нормальная характеристика из школы, чтобы мы попали нормально в институт, ну, и дальше.
Ну, понятно, в общем, были правила, четко расписанные жизни, все да. Понятно. Ну, и люди жили, и привыкли, и приноровились, и все было нормально. Ну, и что было дальше?
Ну и все, и как-то журнал, то есть там очень ярко.
Глянцевый, гламурный.
Да. Значит, я приехал домой, показал родителям. Вот. Ну и разговоры как бы об эмиграции уже шли, что кто-то там уехал, и там, ну, уже люди начали говорить об этом. Вот. И так получилось, что у нас по телевидению пошел цикл передач с американцем. Он рассказывал, как американцы находят работу у себя там в Америке. Он показывал, как заполняется резюме. Он говорил по-английски, а переводчица переводила. Вот. Ну, в общем-то, я записал телефон, позвонил. Говорю, хотел бы вот с этим человеком встретиться. Она говорит, ну, подъезжайте, мы в Белом доме, завтра будем снимать передачу. Ну, мы с моей девушкой подъехали.
Ну, это правда, что там подъехать из Иркутска в Белый дом?
Не, у нас свой Белый дом на набережной.
А, я понял.
Бывший дом губернатора. Вот. Ну, там был другой американец. В треснутых очках каких-то. Ну, то есть, вообще совершенно нормальный человек. Он увлекается русским языком. И мы говорим, мы хотим поехать в Америку. Он говорит, а зачем? Мы говорим, ну как, жить, работать? Он говорит, ну а кем вы будете работать? Ну, не знаем. Ну, пока там, как получится, мы будем получать образование. Говорит, ну, кем получится? Я говорю, ну не знаю, ну, в магазине. Говорит, ну, в магазине у нас мексиканцы работают. А вы-то кем будете работать? Вы даже языка не знаете. Ну, вот как бы вот так вот. Потом были поиски знакомых, никого не нашли. И, в общем-то, эта идея пока там... Ну, потом началась эта перестройка, это что ее называют. Эта идея как бы на несколько лет, значит, подвинулась. Потом уехали в Москву жить. Ну, а Москва вообще, то есть, там непрерывно. Кто-то куда-то приезжает, уезжает. Вот, и когда...
А чем ты занимался в Москве, кем ты работал?
В Москве я был замдиректора концерна.
Значит, ну, слушай, слово концерн такое какое-то не совсем понятное мне в нынешней ситуации. Концерном может, наверное, быть компания из 20 человек, или это было не так?
Ну, там было где-то около 80 человек полностью всего персонала. Ну, концерном называли, значит, оно было совладельцем двух машиностроительных заводов, как миноритарный акционер. Ну, не знаю, то есть как бы в названии слова концерн не было, ну, почему-то мы называли его так, нас называли так.
Ну, то есть материально ты был обеспечен неплохо, наверное.
Да, там, то есть я по приезду из Иркутска получил сразу зарплату больше, чем в 3 раза. Ну, там затраты, конечно, другие, там нужно было снимать, тут квартира была своя, там квартиру пришлось снимать. И в конце концов получалось, что зарплата в 3 раза больше, а на конец месяца, то есть как бы и как в Иркутске ничего не оставалось, так и в Москве ничего не оставалось. Ну, в Москве, конечно, больше разных соблазнов и возможностей. Ну, а так как, допустим, они до 5 часов работают, потом уезжают домой. И потому что многие едут домой очень далеко, и я попадал домой, жил недалеко от офиса, значит, 5:30. Чем было заниматься? Я пошел на курс английского языка. Меня учили британцы. Вот. Ну и потом, значит, была договоренность, что через год я получаю квартиру. Год прошел, но планы у фирмы изменились. Ну, вот я еще подождал несколько лет, подкопили деньги, и знакомые из Бельгии приехали, рассказали, что можно поехать по молодежной программе.
В Бельгию.
Мы довольно быстро собрались. Да, и уехали.
Ну, там ты работал, я понимаю.
Нет, мы приехали в общем-то, приехали по частному приглашению, поступили учиться, нам тоже переделали визы на студенческие.
А где вы учились?
Сначала на курсах, ну, вот жена год училась вместе со мной, потом она поступила в университет, а я дальше на курсах продолжал учиться, потому что у нее оказались феноменальные способности к языку, она бывший музыкант, и французский язык она воспринимала как набор звуков. Она могла разложить фразу сразу, как только ее услышит.
Ну да, словам, в любом языке есть мелодика брат. Языка, конечно. Это почти никто не слышит, когда изучает другой язык.
Да, ну вот, допустим, первые 2-3 месяца она училась как мы, а потом настолько ее язык обогнал наш, что такое ощущение, что преподаватель с ней общается, а она нам переводит. Да. Ну, и, в общем-то, ей года хватило, она ушла, поступила на французском языке в университет на программиста и стала учиться на программера уже.
Ну, понятно. Ну и? Чем же вам плохо жилось там, в Бельгии?
Нет, жилось очень хорошо. Мне, по крайней мере, ну, вот ей как бы как раз эмиграция так далась эмоционально намного сложнее, хотя я считаю, даже отъезд в Москву и тоже эмиграции.
По сравнению я так понимаю, что вы оба из обыкновенных русских семей, да?
Да. Ну, да. То есть все равно москвичи очень сильно отличаются от провинциалов и разговором, и мышлением. Первые полгода мне было очень тяжело. Потом привык и уже стал своим, и говорить стал, как они, и думать, и привык к ним гадостям. Вот. А она не могла ни в Москве, в общем-то, как бы комфортно себя чувствовать, ни в Бельгии. Там же постоянно идет дождь, там мне хорошо, потому что нет холода, дождик, ну ладно, я зонтик с собой возьму. А ей надо солнышко, ей надо вот, то есть, и мамы рядом нет. Угу. А мне там, где моя семья, там у меня хорошо.
Ну, кроме того, если у нее мамы рядом нет, то у тебя тещи рядом нет, это совсем
по-другому, да. Да, да, конечно. Тут бы она в 5 километрах жила, а там 7000 километров. Просто счастье какое-то.
Да. Ну и дальше.
Ну и потом, в общем-то, получилось, что я подал документы в американскую бизнес-школу. Они посмотрели, сказали, что ну, если хочешь учиться на MBA, мы тебя возьмем. Американец проводил собеседование, он говорит, но ты же не готов, ты ни на французском, ни на английском не можешь сейчас воспринимать лекции.
А как насчет денег? Это же не дешево стоит, кроме того?
Это обучение бесплатное.
Почему это
только
такое?
Только нужно... Ну, не знаю. Не знаю. Там платят только за... То есть, как приходишь на урок, тебе дают набор листов. Те, которые будут использоваться вот в этот день, их нужно будет заполнять, копии называются. Вот за эти копии ты должен платить. Но это может быть $100 в месяц. Все. Ну, все остальное... Прекрасно. Не, ну, то есть, само обучение бесплатное.
Хорошо.
Вот, ну, получился прогал. Тут мама на меня моя вышла и говорит, вот, я работаю, у меня плохо получается, значит, приедь, помоги мне бизнес толкнуть. Я
мама твоя решила заняться бизнесом, правильно? В Иркутске?
Она когда-то работала у меня, когда еще я работал какое-то время в Ангарске, в Иркутске. Вот. И, значит, тут решила какие-то свои связи использовать для того, чтобы на север поставлять продукцию.
Угу.
Ну, я сорвался, поехал. Значит, помог ей открыть фирму. Значит, помог с договорами, и, в общем-то, первое время помогал с поставками, там, все, чем мог, подсказывал. Вот. Ну, а тут выяснилось, что у меня загранпаспорт заканчивает свое время, и, то есть я по нему уже не могу вернуться, мне нужно его, значит, менять. Я сдаю документы в АВИР, мне перезванивают, говорят, приезжайте, тут чего-то не того. Приехал, мне говорят, значит... По вашему делу выявлен факт длительного проживания за границей. Я говорю, ничего. Но не надейтесь, что в ближайшее вообще время вы свой загранпаспорт увидите. Вот так.
И ты не получил его никогда уже?
Ну, я получил его уже через 3 года. Но это уже
а
было...
А жена где была в это время?
Она оставалась там. То есть я поехал только вот на летний каникул. Я поехал в июле и должен был... К началу занятий на MBA должен был вернуться.
Дети были у вас?
Да, у нас две девчонки того же возраста, что у вас. Мальчишки 16.
Но они там... Нет, я имею в виду, кто...
Они маленькие были тогда.
Они жили с женой в Бельгии?
Да, они были в Бельгии. Вот, ну, я постоянно каждый день с ней разговаривал, говорю, ну, чего, ну, вот так, не могу вернуться. Ну, никаких незаконных путей возвращения я не буду... рассматривать. Хотя там уже мне начали советовать, как там через польскую границу ночью пешком, значит, на лодочке. Ну, в общем, год прошел, пришлось ей возвращаться. Она приехала. Вот. С мамой мы сработаться не смогли. Она решила показать, кто в бизнесе главный. Вот. Ну, главный ты, конечно, ты. Ты же директор, я ушел. Вот. Меня пригласили в охранное предприятие директором. В общем-то, и было интересно, то есть я всегда был зам директора, начальником отдела. Вот. А здесь предложили стать директором там большинства охранников. В общем-то, было интересно попробовать себя в первой именно первой роли, взять на себя всю ответственность. Ну и даже с неизвестной спецификой, я в армии не служил, вот, поднять фирму. В общем-то, больше года проработал, с 8 на 3 место вывел в городе это предприятие. Вот. Ну и потом вот случилась эта авария.
Какая авария?
Ну, в общем-то, получилось так, что мы возвращались от родственников за Байкале. Вот, я себя очень плохо чувствовал и попросил папу сесть за руль. Хотя мне говорили, плохо чувствуешь себя, значит, останься. Ну вот, говорю, мне завтра кредит погасить за предприятие, я должен появиться. Ну и все, в общем-то, пошел дождик, значит, он где-то пропустил, видно, пробил колесо, машина большая, Lexus. Значит, он не почувствовал удара по ходовой, что машина закачалась, и в первом же повороте под дождем нас выкинуло в кювет.
Как, ну, в общем-то, машина какого привода была?
Заднеприводный Lexus был.
Ну, кто-то покупает заднеприводные машины на Байкале.
Так, что, ну, я вот с самого начала не хотел. То есть я хотел Camry взять. Но,
не важно какая, но только не заднеприводная. Либо front wheel drives, либо all wheel drives.
Ну вот у меня до этого была Camry полноприводная. Вот эта машина, конечно, вот этот поворот и эту аварию, ну просто она не могло бы случиться. То есть там просто бы, что бы ты ни сделал, она бы ее поехала бы с заносом на обоих осей, но пошла бы туда, куда надо.
Ну, так, ну, то есть у вас перевернулась машина?
Нет, значит, он повернул руль, он всегда ездил на переднем приводе, повернул в сторону дороги и нажал на тормоза так, что колодки прикипели к барабанам. Вот. Ну, боком нас ударило о холм, значит, машину отбросило вперед. Вот в это время сделала машина кивок. Я в этот момент вылетел сквозь лобовое стекло. Смял крышу. Потом машина перевернулась на левый бок. Я на улице. Было светло, сразу стало темно. Я вижу, машина едет на меня боком с включенными фарами. Я думаю, ну вот и все.
Это другая машина была по встречной полосе?
Нет, она выбросила меня вперед и потом на меня продолжала катиться уже на левом боку. И не доезжая где-то до меня до метра, она встала на колеса, ну, и остановилась. Они выскочили. Вот. Ну, я не знаю, почему-то с самого детства, может быть, какие-то книги я читал там про охотников, насколько вот я помню, что там охотились на какого-то медведя, и на охоте кто-то кинул копье и перебил этому медведю шею. И у медведя ноги отказали. И они смогли его поэтому забить. Это первобытные охотники. И вот это сразу мне как-то так вспомнилось. И я сразу бах, руки, ноги не чувствую. То есть я дышу, я вижу, но я не могу пошевелиться. Подбежала сестра, вставай, говорит, тихо. Не чувствую ни рук, ни ног, возможно, перелом шеи. Будьте осторожны при транспортировке. Все, и выключился. Ну, очнулся где-то часов через 6, наверное. Меня везут на каком-то ленд-крузере в областную иркутскую больницу. Ну, все. И такими эпизодами потом. На следующее утро проснулся, реанимация, аппарат. Ну, и через некоторое время заходит жена в халате. Она по образованию медик. И в этой больнице оказалось несколько девчонок, которые учились с ней когда-то в училище, а потом они стали врачами и пошли работать в областную больницу. Поэтому ее смогли пропустить. И она ходила каждый день. Все время, сколько я там лежал, она каждый день приходила, чем вообще поразила там всех. Так никто не делает. Никто не приходит, никто не приносит. Это жидкое питание, памперсы.
Ну так, что все-таки, у тебя руки, ноги работали или нет?
Тогда нет, сейчас, то есть руки, плечи полностью я сажусь, работаю на мышке, печатаю, ноги пока нет.
Но руки у тебя полностью нормально работают или нет?
Руки полностью работают, только пальцы не слабые, то есть я не могу на пальцах, допустим, приподняться, я хватаю запястье.
Да не, я тебе не приподняться говорить, я говорю... Печатать на клавиатуре ты можешь?
А печатаю я вот этими суставами правых этих больших пальцев. Кисть переворачиваю и печатаю. Получается довольно неплохо, знаков 100 минуты делаю.
Не, ну так скорость не важна. Ну, то есть ты можешь печатать. То есть у тебя только ноги не работают, в общем-то.
Ну, в общем, да. Самое главное, что голова работает.
Ну да, это вот. Плюс, конечно.
И потихоньку, то есть врачи тоже, то есть молодые, им было интересно, сделали операцию по освобождению спинного мозга, первую за историю этой больницы, привезли титановые эти имплантанты, в общем, убрали давление, и дальше сказали, что все, что знает мировая медицина, мы тебе сделали. Стволовые клетки появятся, ну, значит, встанешь быстрее. пока ничего не изобретено. Вот два, помните, хоккеиста в Америке тогда попали в аварию, они до сих пор в колясках. Вот оба миллионера. Вот когда они встанут, говорят, вот тогда ты встанешь. То есть, когда они, если они смогут проплатить эту операцию, значит, будет что проплачивать. Значит, медицина дошла до такого уровня развития, что тебя можно поднять.
А когда это было? Сколько лет назад?
Это 2004 год, август месяц.
Понятно. Понятно. Ну, слушай, конечно, я в этом совершенно ничего не понимаю, я только могу искренне пожелать, чтобы все получилось у тебя. Но спасибо. Я уверен, что если бы ты все же жил в Америке, то шансов у тебя было бы больше. То есть я не знаю, конечно, я, наверное, наверняка ваши ребята сделали все, что они могли, то есть, ну, по своему уровню компетенций. Но наверняка здесь, я не знаю, вы посадили бы тебя на ноги или нет, вот, но я думаю, что все-таки тебе получше какой-то бы сервис предоставили, потому что все-таки медицина здесь, ну, на голову выше, но чем там.
Два таких критических момента, которые были бы точно учтены, это меня побыстрее доставили в больницу, а там каждая минута с давлением мозга, потом годами восстановления грозит. То есть я бы не через 6, не через 8 часов попал, как потом оказалось, вот, а через час. И уже бы мог ходить. Ну и второе, социальная адаптация. То есть то, что делается в Америке, в Израиле, в Европе. То есть все устройства социальной реабилитации, как электроколяски, подъемники, электроавтомобили, подъемники по лестницам. То, что для Америки считается совершенно нормальным и естественным, то здесь просто не предоставляется. То есть жена просто с детьми упирается тут меня, придумали целую систему тут.
А ты что, на каком-то этаже живешь, не на первом?
На втором этаже, но мне даже на коляску с кровати пересесть, это целая песня. Сейчас мы вот проплатили подъемник,
он должен подойти. А лифта у вас нет в доме, что ли?
Нет, у нас двухэтажный дом, лифта нет.
Ну так слушай, а почему ты не можешь, или это очень трудно поменять квартиру на первый этаж? Дорого?
Мы думали по поводу этого, но, во-первых, врачи говорят о том, что все-таки, может быть, я раньше встану, а потом этот обмен может показаться уже окончательным, потому что с этой квартиры уже ничего не сделаешь. А у меня еще две девчонки, и потом с этой квартиры уже не сделаешь для них отдельное жилье, если им понадобится.
Я не понял. Ты сидишь, у тебя не работают ноги. А ты думаешь о том, как ты будешь девочкам помогать?
Ну, если мне надо, то есть выбраться. У меня два брата, сестра. То есть
приезжаю. Я не понимаю, ты бы жил более... Ты ответь мне. Жил ли бы ты более полноценной жизнью, если бы у тебя была квартира на первом этаже или нет?
Нет. Если бы у меня был дом с отдельным выходом, потому что даже первый этаж находится на очень большой высоте, нужно преодолеть
все равно, да?
Там все равно один пролет, потом еще огромное высоченное крыльцо, и я оказываюсь во дворе, как бы, а дальше что? То есть, если бы я выезжал куда-то в сад или на улицу, на набережную, то есть другое бы дело.
Ну ладно, это... понятно. Ну, ты вообще особо не жалуешься, а интернет вокруг, правильно? Так что ты можешь следить за всем миром и все такое. Так что не так уж все плохо.
Конечно.
Голову не отобрало, слава богу.
Однозначно.
Ну и что ты от меня хочешь-то?
ГВА работает, есть способность получать новые знания. Значит, я хотел бы освоить программирование на том уровне, на котором я был бы востребован как программист. Потому что, в общем-то, с самого начала, то есть когда еще мы проходили программирование на листочках, когда писали программы, и потом преподаватели их проверяли, потом появились эти первые компьютеры на Basic, типа поиск. Я делал различные программки вот для себя. Мне было просто интересно. И, в общем-то, в институте я понимал, у меня списывали. Такая была система. Мне было интересно, но не знаю, почему не пошел именно по компьютерам. Если бы были компьютеры, я бы пошел дальше в программирование. Компьютеров не было. Я учился на механика, на инженера-механика. Ну, вот так. И потом, начало 90-х годов, то есть все же хотели заниматься бизнесом тогда только об этом и говорили. Не программистами все мечтали быть, а Все читали «Капитал», все пытались заработать капитал для того, чтобы создать свою фирму.
Понятно. Ясно. То есть ты решил получить профессию, которая позволила бы тебе, во-первых, иметь интересное дело, во-вторых, зарабатывать реальные деньги. Правильно? Я так понимаю, ты ничего сегодня не зарабатываешь?
Я работаю в банке, но моя зарплата редко доходит до $300 в месяц.
Что, а как ты работаешь в банке?
Мне передают дела, то есть должников, которые банку должны. Я созваниваюсь с этими людьми и пытаюсь просто понять, в чем проблема этих людей. Почему они не отдают кредит? Они взяли, потому что они хотели обмануть банк, либо они взяли, они могут вернуть, потому что не рассчитали свои силы, либо они взяли на родственников, которые их потом обманули. То есть мне нужно разобраться в ситуации. Я создаю, после этого делаю служебную записку, и на основании нее уже отдел возврата долгов либо передает дело коллекторам, либо передает дело в суд. Понятно. Либо я продолжаю вести дело, если человек идет на контакт и говорит, да вы знаете, я как-то забыл, допустим, или еще какую-нибудь ерунду. То есть мы продолжаем с ними общаться в течение, мне дается 3 месяца для того, чтобы реально был уменьшен долг. Процент с этого возврата я получаю в виде зарплаты. Ну, реально, то есть вот за этот месяц я заработал $30. Максимально, что я зарабатывал, это было 300.
Понятно. А жена зарабатывала деньги?
Да, жена работает, она по приезду, окончила курсы парикмахеров. Вот.
Погоди, она же занималась медициной у тебя, почему она не пошла?
Она окончила медучилище. Ну, потом, когда я учился в институте, я понял, что она слабо дает бухгалтерию, пошел в бухгалтерский техникум. Значит, она пошла со мной. Я после первого года обучения понял, что я знаю бухучет, и мне не нужен диплом. Я ушел, она бухгалтерский техникум закончила. Потом я пошел в институт, она пошла за мной. Доучилась до 5-го курса, бросила, сказала, что ей она не получила настоящее знание, диплом ей такой не нужен. В Бельгии она не доучилась, потому что поехала за мной. Вот. Ну, а потом она говорила, в общем-то, мне интересно визаж, парикмахерское дело. И здесь она уже в Иркутске отучилась, пошла работать парикмахером. Сейчас она младший партнер в салоне, в общем-то, и она получает больший процент, а за это я веду их финансы полностью, всю бухгалтерию, и она совмещает функции администратора, замдиректора и снабженца, и все на себя договорные дела.
В общем, на жизнь вам хватает денег.
Да, только благодаря тому, что она работает, и работает успешно, и у нее есть постоянные клиентки, и, в общем-то, она востребована.
Отлично. Будем держаться за жену, значит.
Да.
А теперь скажи мне, насколько ты серьезно относишься к тому, что ты хочешь стать программистом?
Абсолютно осознанно, и для меня
было... Нет, не осознанно. Сколько времени в день, скажем, ты можешь потратить на это?
На обучение или на работу?
На обучение. Кто тебе работу? Работу тебе никто не дает, ты же ничего не умеешь.
Сколько? Плотно часа 4 я готов заниматься. Я сейчас, постоянно читаю, слушаю, подтягиваю.
Хорошо. Значит, послушай меня, Юра. Я тебе буду сейчас рассказывать. Рассказывать буду тебе довольно резко. Но ты же знаешь, я говорю правду. Поэтому не понравится, извини. Но лучше я тебе буду говорить как есть, чем я тебе буду сказки рассказывать бабушке Арины. Вот ты мне сейчас сказал, сидит человек в Иркутске, который готов выделить 4 часа на обучение программированию. В то время сидит море народу и по 8 часов вкалывает уже программистами. Как ты собираешься конкурировать с ними? Может быть, ты, конечно, какой гений, я не знаю. Но 4 часа мало.
Больше, значит, больше. Я просто не знаю специфики еще.
Специфика простая. Вкалывать надо. Но, во-первых, вкалывать надо не просто, а вкалывать надо умно. Значит, тогда я тебе расскажу дальше, какие перспективы вообще бывают. Вернее, ты же хочешь научиться программировать не потому, что тебе интересно написать программку, которая переводит градусы из Цельсия в Фаренгейт и наоборот, правильно? Ты хочешь стать профессиональным программистом, причем конкурентоспособным, причем востребованным, для удаленной работы. Вот это все, что ты хочешь, правильно?
Правильно.
Но до того, как мы разберемся с удаленной работой, давай-ка я тебя вот что спрошу. Существует ли рынок, на котором востребованы программисты для работы у вас там в Иркутске, или там такого рынка нет? Не нужны они?
Не нужно. Я просмотрел полностью все вакансии. У нас в политехе есть обучение на программистов, но рынку они не нужны.
То есть варианты, что ты устроишься на работу программистом в Иркутске, практически нет.
Да.
Понятно. Значит, ориентируемся на Запад. Вот. Хорошо. Теперь разбираемся дальше. То есть, что нужно для того, чтобы тебе или любому другому человеку стать программистом, востребованным на Западе. На Западе. Значит, есть... Ну, вот я ведь с тобой разговариваю как? Как работодатель, который разговаривает со многими программистами, или с людьми, которыми себя называют программистами, и которые хотели бы работать, скажем, у нас в компании. Во-первых, нужен английский. Английский нужен не супер английский, там, без акцента и так далее, но ты должен читать, писать и сносно изъясняться. Пусть с акцентом, пусть ты будешь переспрашивать, но как-то ты можешь изъясняться. Как у нас с этой линией?
Ну, как бы в Бельгии я первое время разговаривал только по-английски, но это язык не профессионального, а язык выживания. Как пройти, как поехать.
Ну, а читать ты умеешь по-английски и писать?
Да, читать и писать я умею.
Потому что учиться программированию тебе придется только по английским учебникам, ну, скажем, или на интернете, или действительно по учебникам, слушая, может быть, какие-то записи, видео на интернете. То есть на этом уровне ты готов воспринимать эту информацию?
Да, книги я читаю, слов, конечно, не хватает, но я буду подтягивать язык.
Значит, первая порция времени в течение дня, которая у тебя должна быть выделена, это на английский язык. То есть где-то какие-то загружай, находи где угодно учебные пособия по разговорному языку. То есть читать ты научишься техническую литературу, потому что ее будешь читать. Если ты будешь ее читать там, по 3-4 часа в день, а другого выхода у тебя нет, ну, может быть, ты не будешь ее читать 3 часа в день беспрерывно, ты будешь ее пользоваться ежедневно, то она у тебя будет в нормальном, то есть язык технически у тебя будет нормальный, запас, то, что называется vocabulary, словарь у тебя будет нормальный технический, плюс то, что ты уже знаешь. Но разговор на тебе нужен. Почему? Потому что твоя задача не просто стать программистом, а стать хорошим программистом. Если ты себе ставишь задачу просто научиться программированию, шансов у тебя нет найти работу в программировании. Почему? Потому что конкуренция очень высокая. Ты должен быть только хорошим программистом, у тебя других вариантов просто нет. Дальше. Если ты хочешь быть хорошим программистом, значит, ты должен знать материальную часть, но, опять же, ты должен знать ту материальную часть, которая востребована на Западе. Если ты уже делаешь ориентировку на западных работодателей, должно быть то, что требуется спросом. Теперь, то, что я слышу, вот многие наивно полагают, и там меня спрашивают, какой язык программирования выучить? Почему мне не выучить язык C? Или я слышал C++ это хорошо, или я слышал Java это хорошо, или я слышал PHP это хорошо. Такой вопрос, в принципе, ставится неверно. Никому не нужен человек, который просто знает какой-то язык. Нужен человек, который знает набор языков, которые используются вместе для создания каких-то конкретных коммерческих приложений. То есть, это не просто, допустим, если взять, к примеру, Java, допустим, я возьму. Не просто Java, но и как писать джавовские приложения, что бывает на сервере, что такое J2EE, что такое, я тебе сейчас тебе накидаю терминов, не особо не волнуюсь, там Java Servlet, допустим, что такое messaging, как сделать клиент для этих приложений, на каких языках использовать, если это будет веб-приложение, что такое HTML, что такое JavaScript, может быть, какие другие технологии, там, ну, я, допустим, занимаюсь Flex, адобовским и так далее. Ну, то есть, нужен пакет, нужен набор. Поэтому от одного просто языка тебе будет выучить недостаточно. Ну, конечно, наборы существуют, их выучить можно. Я не говорю, что это нельзя делать. Конечно, можно. Дальше. Следующая тема, с которой тебе придется столкнуться, это то, что называется experience, реальный опыт работы. То есть, когда ты выучишь теоретические, вот те языки, которые, скажем, я тебе скажу, вот, то следующая у тебя тема возникнет. Надо тебе будет написать резюме, правильно? Получить какую-то работу. И тут тебя сразу же спросят, ну, милок, а ты уже что-то делал? Покажи мне, что ты уже, какие проекты ты сделал? Какие аппликации ты уже сделал? С использованием тех языков, которые ты знаешь. Вот, ну, тут получается вот то, что называется catch-22, или, опять я забыл, как это по-русски. Когда замкнутый круг, наверное, да, замкнутый круг, да. Когда я тебя не беру на работу, потому что у тебя нет реальных проектов, а как же у меня будет реальный проект, если меня никто не берет на работу? Тут получается замкнутый круг. Этот круг разрывается двумя вариантами. Первый вариант – обманом, когда ты пишешь себе в резюме то, чего ты не делал. Таким образом пытаются поступить, наверное, 80% людей. И второй вариант – это без обмана, то есть в порядке во время изучения тех или иных разработок ты пытаешься либо сделать какую-то работу бесплатно для кого-то, для соседа, для бизнеса, для банка, для кого угодно, скажешь, буду работать бесплатно, только за то, чтобы мне показали опыт. Либо ты подключаешься к каким-то, то, что называется, open-source проекты, и работаешь в командах тоже бесплатно, делаешь какой-то продукт, но потом можешь его показать. В любом случае, что-то нужно, но нужно не просто что-то, нужно много вот этого опыта показывать. Дальше. Если ты пойдешь по пути к придуманному, то есть ты себе придумаешь что-то в резюме, опять же, есть два варианта. Вариант номер один. Тебе скажут, не верю, не делал ты этого, и не возьмут на работу. Вариант номер два. Они подумают. Он, наверное, этого не делал, но, похоже, технически он грамотный человек. И возьмут на работу. Вот. Я отношусь к немногой небольшой категории людей, которые, в общем-то, имеют возможность принимать людей на работу, которые понимают, что резюме и поиск работы – это некая игра со своими правилами. И что люди вынуждены придумывать кое-что. И что люди всегда, практически всегда завышают свою значимость или те проекты, которые они делали. Вот, я это понимаю, но если я вижу, что человек технически хорош, я на это закрываю глаза. Я понимаю, что человек вынужден был это дописать и так далее, но, похоже, у него есть потенциал, он может, он знает и так далее, он годится. Я думаю, что, наверное, больше половины работодателей скажут «нет». Он этого не делал, тебя поймут, что ты этого не делал, тебя поймут, что ты пытаешься выдать желаемое действительно, и скажут, нет, он не годится, он придумал и так далее. Значит, ну что делать? Ну не останавливаться же из-за того, что половина тебя не пропустит. Значит, закон наш какой, по которому мы живем? Сейчас я скажу по-русски. Каждый отказ делает цель немножко ближе. Ну, примерно так можно перевести. Every rejection brings us closer to the goal. То есть, чем больше отказов ты получишь, ты же не будешь получать все отказы. То есть, все равно ты можешь любую цель достичь, это однозначно. Тут даже и к бабушке не ходи. Вот. Ну, вот не знаю, видишь, у тебя такая физическая проблема в плане цели. То есть, такая цель, как встать на ноги, довольно сложно у тебя. Ну, никто же не сказал, что она недостижима. Даже она достижима. А уж найти работу и подавно достижима. Ну, будет отказано, будет тебя бить по лицу. Ну, значит, утрись и иди дальше. Но Любой отказ тебя только приблизит к цели. Если у тебя будет такой подход и отношение к поиску, то получится. И следующее. Тебе нужно, я уже тебе сказал, тебе нужно иметь набор тех skills или tools, которые могут быть популярны на рынке. Как ты, в принципе, можешь... Допустим, все произошло, и ты уже там потратил там месяцев 6, 7, 8, ты привел себя в нужную форму, в техническую, вот в этих языках программирования, которые там, скажем, есть некий набор. Что ты можешь делать следующее? Следующее, ты должен выставить свое резюме на сайтах, которые существуют для фрилансеров. Есть западные разные сайты, где фрилансеры себя, в общем-то, выставляют свои skills. Ты можешь выступать там либо как одиночка-фрилансер, либо попытаться найти у себя в Иркутске компании, которые уже работают на Запад. Если компания X в Иркутске работает на Запад, у них работает какое-то количество программистов. И если ты им докажешь, что ты знаешь тот набор, который нужен для Запада, они не будут тебя особо пытать и мучить, и требовать с тебя какой-то реальный суперопыт. Если они увидят, что тебя можно продать западному клиенту, то есть... за тебя Запад будет платить деньги, и они немножко на этом заработают, тебя возьмут с удовольствием. То есть это даже без вопросов, понимаешь?
Угу.
Поэтому тебе нужен набор правильный, тебе нужен выход на один из сайтов. Выйти на один из сайтов, это без проблем, нужно просто пойти там на какой-нибудь там... Ну, я тебе потом скажу, какие сайты бывают, это ты без меня можешь найти. Mm-hmm. Там, где фрилансеры кучкуются, зарегистрироваться везде, ну, не сейчас, естественно, когда у тебя будет некий набор, описать свой набор знаний, который у тебя есть, и посмотреть, какая цена, сколько люди просят за такую работу в час, ну, и попросить примерно такую же цену. Может быть, попросить чуть ниже вначале, немножко ниже, не намного ниже, а немножко ниже, и попытаться получить любую работу. Даже бесплатно. Ну, опять же, бесплатно мы долго не можем работать, но за небольшую деньгу, но получить первый проект. Потом уже оно накапливается, получаются положительные отзывы, я надеюсь, они будут положительные и так далее. Ну, вот такая, в принципе, процедура. Еще раз, три параллельные дороги, которые ты должен пройти. Первая – английский. Вторая – набор тех языков программирования, которые полезны и ценны. Ну и третье, это правильная продажа себя на рынке либо фрилансеров, либо людей, которые работают на, ну, типа в офшорном режиме. Понимаешь?
Да. Это очень трудный, но...
Ну, он реальный, подожди. А почему он должен быть легкий? Почему он должен быть легкий? Вот объясни мне, вот давай рассуждать реально и здраво. Ты же разумный человек. Ты мне сегодня сказал, что ты сегодня заработал $30 в месяц.
Так? В месяц.
Да. Дальше. Ты ставишь себе задачу заработать $2000 в месяц, допустим. Ты представляешь, что ты себе ставишь? Ты поставишь себе задачу заработать в 60 раз больше, чем ты заработал в этом месяце. Ну, пусть у тебя был неудачный месяц, но пусть у тебя... Обычно ты зарабатываешь в среднем 200. Ну так, ты ставишь себе задачу зарабатывать в 10 раз больше, чем сегодня. В 10. Почему это должно быть легко? Если бы это было легко, все бы так делали. Мы же не идем туда, где легко. Мы идем туда, где сложно, наоборот. Да. Понимаешь, я в своей карьере изучал много разных языков. И каждый раз, когда я смотрю, что рынок насыщается людьми, у которых такие же знания и знают то же самое, что и я всегда начинал смотреть по сторонам и думать, что изучать теперь. Я всегда шел на изучение языка, который сложный, где мало людей. И ты туда идешь. Ты не идешь, где должно быть легко. Нам туда не надо. И я тебе говорю о себе, слава богу, у меня не было никаких особых серьезных проблем со здоровьем, но я никогда не лез туда, где легко. И ну, меня просто иногда удивляет. Вот недавно я получил резюме. По-моему, из Украины это было дело, мы там объявляемся, там нам нужны люди с определенными скиллс. Он присылает резюме, у него в начале идет список того, что он умеет, и он пишет. Базы данных, и, там уровень, в скобочках, average, средний, там такой-то язык, в скобочках, средний. Я прочитал две или три строчки, Я не понимаю, или у него в голове ничего нет. Чего он мне прислал резюме? Зачем мне нужен человек, который уже он сам себя оценивает как человек со средними знаниями? Зачем он мне шлет этот резюме? Я даже читать его не хочу. Нам не нужны средние люди. Нам нужны только классные люди. И твоя задача стать классным программистом. Реально ли это? Да. Если будет правильное как бы руководство или наставничество.
Да.
Ты готов? Если ты на это готов, то я, скажем, я могу тебе сделать следующее. Я тебе потом после подкаста, я тебе отправлю имейл, скажу, с чего начинать, там, что учить. Значит, я тебе скажу честно, Юра, у меня на тебя времени нет. Я тебе честно чувствую как человеку, но это as far as I can go. Я единственное, что тебе могу сделать, я тебя буду направлять в правильную сторону, я тебе буду говорить, что изучать. Я тебе, может быть, я тебя буду иметь в виду, если у меня будет работа, которая не требует особо сложных skills. Если у нас иногда бывает работа, которая требует, скажем, там, допустим, там, исправление там, PDF-файлов. Внутри там кое-какая корректировка. Это можно выучить. Если у нас будет, допустим, такая работа, я тебе буду подкидывать. Но у меня нет на тебя времени. Я тебе буду периодически отправлять имейлы, говорить, иди туда, делай это. Это все, что я тебе обещаю. Если тебя это устраивает, пожалуйста. Никаких денег, естественно, я с тебя брать не буду, это понятно. Считаю, что это моя мыцва. Вот, но если тебя это устраивает, если ты готов работать, если я увижу, что ты начинаешь отлынивать, что ты передумал, я просто плюну на это дело. Понимаешь?
Я понимаю, Богдан. Я готов работать, я постараюсь максимально сделать, я думаю, что все получится.
Ну, я думаю, что получится. Подведу. Я не сомневаюсь, что получится. Если у тебя есть мотивация, все получится. А у кого мотивации нет, те, значит, сидят и изучают те языки, где ходят все люди толпами и жалуются. Почему я не могу найти работу? Почему я не могу? А потому что все там. Все знают то, что ты. А нам туда не надо. Нам надо знать то, что знает не так много людей. Ну, хорошо, ладно, Юра. Заболтались ли тут мы с тобой? Мне вообще-то и поработать надо тоже, ты же понимаешь?
Конечно.
Ибо жена не кормлена, дети плачут, коровы во дворе стоят, ревут, надо пойти подоить. Поэтому я тебе желаю успехов.
Спасибо. Удам вам тоже.
Да, у тебя не такая плохая ситуация, но, конечно, $30 в месяц – это издевательство над человеком, и надо что-то исправить в этой области.
Это просто знак для того, чтобы нужно принять какое-то решение. Вот и все.
Правильно. Понимаешь, когда все люди кричат, что вот это кризис, там, это кризис. Для кого-то это кризис, а для кого-то у нас говорят, это opportunity, это возможность. Да. Вот да. Они тебя доводят до того, что, в общем, тебе уже скажут, скоро, может, тебе есть не будет не за что. Ну, и из-за этого, видишь, ты начал суетиться и думать, и смотреть по сторонам, и, может быть, что-то изменишь в жизни к лучшему. Я не сомневаюсь.
Да. Я думаю, что все неспроста.
Юра, удачи. Жене привет большой, и пусть она продолжает работать на славу вашей семьи. Девочкам привет, все будет в порядке.
Спасибо, дамам большое.
Счастливо, пока. Я тебе потом отдельно напишу.
Хорошо. Счастливо. Спасибо большое.